Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает свое вещание. Этот час открывает слово протоиерея Александра Шаргунова, сказанное за всенощной неделе крестопоклонной. Далее мы предложим вашему вниманию беседу с митрополитом Саратовским и Вольским Лонгиным о Великом посте. Завершит этот час вещания беседа протоиерея Александра Шаргунова на книгу «Бытия» о странстве Ноя во время потопа.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Православное радио «Радонеж» в эфире круглосуточно. 7292 FM. Мы просим наших слушателей использовать московский телефон обратной связи для вопросов, комментариев, замечаний и пожеланий. Свое мнение о прослушанной передаче вы можете оставить на автоответчике с московским номером 8 495 950 6996. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 8 зачало, глава 2, стихи с 14 по 17. Проходя, увидел Иисус Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлины, говорит ему: «Следуй за мною». И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?» Услышав все, Иисус говорит им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Это Евангелие о призвании Левия, именуемого также Матфеем, и о трапезе Господа с грешниками. Мы видим знакомую картину начала служения Господа. Берег озера, толпы народа, слово Господне, обращенное к ним. Все сходно с тем, как Господь призвал первых учеников. Но на этот раз тот, кто примет власть прощать грехи, сам первый из грешников. Левий — мытарь, один из тех мелких чиновников, которые занимались сбором пошлин. Эти люди славились дурной репутацией по двум причинам. Во-первых, они злоупотребляли властью определять размер пошлин и неправедно обогащались. Их служение обыкновенно было связано с обманом, подкупом, лжесвидетельствами. Во-вторых, они работали на римских оккупантов. Но Господь зовет этого презираемого всеми грешника присоединиться к его ученикам. Он говорит ему: «Следуй за мною», и он, встав, последовал за ним. Еще раз мы поражаемся державному слову Господа и изумительной способности людей, все оставив, идти вслед Христу. Но самое замечательное — это то, что Господь останавливает свой выбор на известном грешнике. В одно мгновение Левий сжег все мосты, навсегда лишился своей прибыльной работы. Только человек большой души способен на такой решительный шаг. Но в жизни каждого человека бывает момент, когда надо сделать главный выбор. Зато теперь никакая грязь не прилипнет больше к его рукам. И от того, что совесть его стала чиста, его ум обрел покой. Он потерял одно служение, но приобрел другое, несравненно большее. Он станет проповедником Слова Божия, не только в тех землях, где он будет ходить, но на всей земле, во всех веках. Евангелие его имени принесет ему то, что он меньше всего искал — бессмертную всемирную славу. Все люди будут знать его имя, навсегда связанное с благовестием о Христе. Миллионы и миллиарды грешников, читая это слово, вдохновленное Духом Святым, последуют за ним, обретая спасение. А книжники и фарисеи всех времен, видя, что Господь ест и пьет на вечере любви, с мытарями и грешниками будут говорить ученикам его, как это он ест и пьет с мытарями и грешниками. Но с самого начала Господь непоколебим в избранном им пути. Многие ложные праведники полагали, что мытарей должно презирать и ненавидеть. Нет, говорит Христос, их должно жалеть, они больны и нуждаются во враче. Они грешники и нуждаются в Спасителе. Сын человеческий имеет власть отпускать грехи. И мы узнаем еще одно его именование. Он врач душ и телес наших. Фарисеи думали, что Господь, ревнующий о праведности, отделит себя от грешников. Нет, говорит Христос, я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Он послан в грешный мир, и его забота прежде всего о великих грешниках. Время прощения наступило, ибо Мессия пришел. Господь нуждается в праведниках. Но чтобы начать идти путем праведности, надо увидеть себя грешником. Христос пришел всех спасти, и единственный, кому он не может помочь, тот, кто считает себя настолько праведным, что уже не нуждается в его помощи. Такой человек утверждает медную стену, как говорят святые отцы, между собой и Богом. А Левий Матфей становится учеником Христовым. Даже апостольство открывается кающимся грешникам. Гордые фарисеи видят себя праведниками, а мытари исповедуют себя в покаянии грешниками. От них же первый аз есмь, как говорит каждый из нас перед трапезой Господней, вместе с апостолом Павлом, святым Иоанном Златоустом и всеми святыми.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Благодарим.
Oh. Начался Великий пост. О его богослужении, сути постного подвига и правилах пощения мы беседуем с митрополитом Саратовским и Вольским Лонгином. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте.
Владыка, многие христиане любят и ждут Великий пост. А вы, что для вас он значит?
Для меня это тоже, может быть, самое любимое время церковного года, буквально с первых лет моего сознательного присутствия в церкви. Это время не случайно в богослужебных книгах называется «Весной покаяния». Не только потому, что пост приходится на весеннее время года, но и потому, что это время, когда человек более внимательно, более собрано относится к самому себе и пытается действительно вот через покаяние возбудить в себе те чувства, которые он должен испытывать, готовясь к празднику праздников, к воскресению Христову. Я думаю, что каждый человек, который осознанно, внимательно воспринимает церковную жизнь и, в первую очередь, церковное богослужение, также испытывает во время поста совершенно особые, ни с чем не сравнимые чувства. Во-первых, пост преисполнен самыми удивительными воспоминаниями, которые, как вехи некоего пути, помогают человеку пройти это поприще. Воспоминаниями из церковной истории, прежде всего, из священной истории, Евангелия. Главная тема поста – это тема страдания и смерти Христовой. Это то, к чему мы готовимся периодом поста, к Страстной Седмице, и ликующая светлая Пасха.
Владыка, в обычные дни, вне постных периодов, как правило, христиане ходят в храм только по выходным, а то и реже. В период поста, в период Великого поста, этого достаточно?
Да, это большая проблема нашего времени. Мы сегодня люди занятые. И действительно, постепенно это очень плохо. Превращаемся в церковь воскресного дня, когда люди в основном ходят в церковь по воскресеньям. Этому можно найти объяснение, оправдание, но это все равно очень плохо, потому что богослужение наше построено таким образом, что каждый день недели посвящен определенным воспоминаниям, определенным событиям памяти тех или иных ликов святых. И в обычное время, когда будничная служба практически уходит из жизни обычного человека, это плохо. Но особенно это плохо во время Великого Поста. Потому что, собственно говоря, воскресный день и в пост совершается такое же точно воскресное, радостное, ликующее богослужение, как и во все остальные воскресения года. И человек, приходящий в воскресенье поста на службу, он, в общем-то, может даже, если он не очень воцерковлен, и не понять, что идет пост, потому что все то же самое происходит. Собственно, постовое богослужение – это богослужение седмичных дней, когда оно резким, я бы даже сказал, коренным образом меняется. Появляются особые, характерные только для Великого поста, молитвословие, песнопение. Сама служба становится гораздо более продолжительной. Она в основном состоит из чтения. В ней очень силен покаянный элемент. Это и чтение молитв Ефрема Сирина знаменитый, это и множество поклонов. И если человек на протяжении Великого Поста будет ходить в церковь только по воскресеньям, то пост пройдет мимо него. Вот почему обязательно нужно постараться постом, несмотря на занятость, ну хотя бы изредка посещать собственно постовые будничные службы. Я обычно, когда меня об этом спрашивали мои прихожане, когда я был еще просто священником, всегда настойчиво советовал хотя бы один раз в неделю Великого Поста посетить хотя бы один суточный круг, то есть вечернее и утреннее богослужение. Лучше всего это совместить со средой и пятницей, когда совершается литургия прежде освященных даров. Тоже особенная постовая служба, которая совершается настолько Великим Постом для того, чтобы причаститься на этой литургии. Сейчас в некоторых местах возрождается древняя такая практика, ведь литургия прежде освященных даров, она по уставу должна совершаться вечером, во второй половине дня. Вот в некоторых местах возрождается такой образ служения. Литургия тоже очень правильная для того, чтобы хотя бы частично вот почувствовать себя по-настоящему постящимся, по-настоящему исполняющим устав церкви. Конечно же, есть особые дни, когда необходимо просто посещать храм. Это первые четыре вечера Великого Поста, с понедельника по четверг первой седмицы, когда в наших храмах читается великий покаянный канон Андрея Крицкого. Это некий эпиграф ко всему Великому посту, который очень точно настраивает человеческую душу вот на этот вот образ покаяния, придает импульс к исправлению собственной жизни, предлагает человеку целый ряд примеров добродетельного жития, которому человек призывается последовать, и предлагается целый ряд примеров того, чего человеку следует избегать в своей жизни. И все эти примеры библейские, основаны на ситуациях, на персонажах Ветхого и Нового Завета. Ну и, конечно же, есть еще одна такая служба, которая не совсем уставная, она называется пассия, по-латински страдания. Это некая разнесенная во времени служба Великого Пятка, которая в наше время совершается во многих храмах в воскресный вечер Великого Поста. Она неуставная. И ее часто ругают за ее происхождение, за то, что она как бы пришла к нам с Запада. Прежде времени там поются какие-то песнопения Великой Пятницы. Это справедливые такие замечания. Но она очень помогает современному человеку, который почти не имеет возможности на буднях присутствовать в храме, в этот воскресный вечер почувствовать смысл великопостных богослужений. Поэтому я тоже всегда всем рекомендую посещать вот эту службу. Практически во всех храмах Саратова вечером эта служба совершается с акафистом, страстям Христовым. Такая служба акафиста с добавлением одного из страстных Евангелий и некоторых песнопений Великой Пятницы.
Владыка, а какие еще службы можно было бы рекомендовать как обязательные во время Великого Поста?
Во время Великого Поста нужно постараться посетить службу, которая совершается в середине Великого Поста. На этой службе повторяется весь Великий Канон Андрея Крицкого, который на первой неделе читался 4 вечера, и к нему присоединяется чтение жизнеописания, жития преподобной Марии Египетской. Эта служба тоже достаточно долгая и называется в народе «Мариино стояние», поскольку посвящена этой преподобной. Я бы советовал посетить обязательно службу акафиста, субботы акафиста, когда читается специальным образом акафист Божьей Матери, древний канонический акафист «Радуйся, невеста неневестная», который мы так любим и который часто читаем в нашем домашнем молитвенном правиле. И, безусловно, особое место занимает Страстная Седмица. Время, когда мы как бы поставляемся Церковью в самую сердцевину евангельского повествования. Не просто становимся его слушателями, а как бы соучастниками этих событий, описанных в Евангелии. Первые 3 дня Страстной Седмицы посвящены посуточно тем событиям, которые происходят перед Гефсиманией, перед предательством Иуды. Затем это его взятие под стражу, суд Пилата, распятие. Все эти события, они располагаются в течение вот этой седмицы в хронологическом порядке, и им посвящены особые, удивительные, только однажды в году совершаемые службы. Конечно, надо обязательно поприсутствовать на божественной литургии Великий Четверг, когда мы вспоминаем установление таинства Евхаристии, и причаститься в этот день. В этот же день вечером совершается трогательная служба, когда читается 12 страстных Евангелий. Это также служба, на которой хорошо бы быть всем, кто имеет к этому хотя бы малейшую возможность. Пятница – это вынос плащаницы, погребение Спасителя, чин погребения. Великая суббота – это время, когда мы совершаем богослужение, совершая надгробные песни, надгробные погребальные последования над телом Христа, находящегося в гробе. И, конечно же, Пасха, Светлое Христово Воскресение. Все вот эти дни Страстной Седмицы нужно обязательно каждую минуту, которая есть у человека свободная, стремиться в храм. Мы обычно готовимся к Пасхе несколько иным образом. Да, стираем, гладим, чистим, пылесосим, готовим, красим яйца, печем куличи, замешиваем творог. Все это такие очень важные, замечательные дела. И у некоторых они занимают полностью все время, так что не остается минутки даже в церковь сбегать. На самом деле, конечно, это совершенно неправильно, потому что самое важное, самое главное – это посещение храма и сопричастие и соприсутствие вместе со всей Церковью вот в этих событиях страшных и великих дней Страстной Седмицы.
То есть, если мы в этот период начинаем искать луковую шелуху или бегать искать посыпку для куличей, то не о том печешься ты, Марфа.
Да, совершенно верно. Вообще, эти вещи лучше заготовить несколько ранее, а потом уж как-то в промежутках между богослужениями все это готовить. Нас может утешить в этом одно такое очень простое соображение, что лет 100 еще тому назад люди, которые ходили ко всем службам, точно так же, как и мы, готовили не менее вкусные, чем мы, вещи на Пасху, и успевали это делать, у них все это получалось. Такая простая вот мысль, она может облегчить некоторым вот это вот вхождение в такое время, особенно Страстной Седмицы, и правильное его распределение между такими вот обязанностями кулинарно-домашними и богослужебными.
Период Великого Поста называют временем постного подвига. А что это такое?
Слово «подвиг» – оно слово высокое. И что бы мы ни делали, как бы мы ни пытались изменить нашу жизнь сегодня, наверное, это слово все-таки слишком высоко для нас, особенно если мы вспомним, что такое подвиг, скажем, жизнеописание святых. В случае вот нашем, в случае человека, живущего сегодня в миру, что такое подвиг Великого Поста? Ну, прежде всего, это, конечно же, собственно, пост, воздержание, которое все равно является для человека чем-то достаточно сложным. Ведь как живет сегодня человек? Ведь мы привыкли удовлетворять потребности по мере их возникновения. Да? Вот захотелось – сделал. Захотелось – съел. Захотелось – пошел. Захотелось – лег. Мы уже даже не замечаем вот этого. Мы совершенно не привыкли себе в чем-либо отказывать. Особенно, если у нас есть такая возможность. А пост – это время, когда вот, ну, рука тянется, а вот нет, надо ее вернуть назад. Допустим, тот же пульт от телевизора, те же какие-то развлечения, просто рассеянная жизнь. Хочется полежать на диване, или хочется пойти погулять, или хочется поспать, а вот нет, лучше помолиться, псалтирь почитать, или на службу пойти, или еще что-то. Вот каждый раз понуждение себя на какое-то доброе дело – это подвиг. Он может быть очень незначительным, очень маленьким, но если человек старается, если человек придает этому большое значение, то постепенно этот подвиг, ну, приобретает черты какого-то действительно такого труда и самопринуждение. Вот это самопринуждение к тому, чтобы себя в чем-то утеснять, это и есть постный подвиг. Пост – это время, когда человек призывается быть более милостивым, более добродетельным. Дадим требующим хлеб, и нищие, и бескровные, то есть бездомные, введем в свои дома, поется в одном из песнопений первой недели Великого Поста. Сколько людей, которым мы можем помочь, если не делом, деньгами, едой, то хотя бы словом, лаской, вниманием, заботой. Есть люди, которых мы забыли, которые нуждаются в нашей помощи. Есть, в конце концов, близкие родственники, которых мы как-то вот не видим, и на которых мы тоже перестали думать, да? И они тоже нуждаются в нашей помощи. Вы знаете, надо только начать вот этот процесс, и мы увидим, что ни жизни, ни времени нам не хватит на то, чтобы исполнять христианские наши обязанности по отношению к окружающим нас людям. И вот пост – это очень удобное для этого время. Ну и, конечно, пост – это время, когда мы воздерживаемся не только от пищи, но и от развлечений каких-то. Не посмотреть кино или там телевизор, не сходить куда-то лишний раз, не накричать на кого-то, не разгневаться, не дать повода человеку на нас обидеться или разгневаться. Все это пост.
Владыка, но период поста ведь такой длинный. В это время могут случиться какие-то праздники, дни рождения. Как в этих случаях, в эти дни вести себя христианину?
Сейчас много советов можно услышать, как вести, самых разных. Кто-то говорит не ходить. Кто-то говорит ходить, но не веселиться. Понимаешь, что мероприятия разные бывают, да? Ну, скажем, прийти, засвидетельствовать свое присутствие как-то, скушать какой-нибудь салатик там между делом, огурчик, помидорчиком, да, и уйти. Вот. Можно так, да. Кто-то советует вообще делать вид, что поста не существует, чтобы не обижать. Это неправильно. На мой взгляд, это неверно. Мы не должны ни стесняться, ни смущаться нашей веры, наших правил, которыми мы живем. Я думаю, что нужно постараться отказаться от таких мероприятий. Ну, есть только это возможно, да? Если есть малейшая возможность, нужно уклониться от посещения мероприятий, в том числе и открыто сказав, что вот сейчас пост и не принят, ничего страшного в этом нет. И в конце концов, мы уже больше 20 лет как не живем в Советском Союзе, сегодня все уже знают о существовании поста. Я не думаю, что можно встретить какую-то совершенно резкую реакцию, да? Но если встретить, вот повод небольшого исповедничества. В каких-то случаях, наверное, не в случаях корпоративов, а в случае, допустим, вот если у мамы юбилей, день рождения, и мама не очень хорошо понимает, что вот дети или внуки сегодня стали верующими, да, а мама еще из той жизни. Вот, вот конечно, вот здесь вот надо пойти, при этом воздержавшись от непостной пищи, но пойти и, конечно, оказать вот какое-то уважение, любовь и так далее.
Владыка, в наше время перед Великим Постом различные источники, в частности СМИ, дают огромное количество, массу рекомендаций о том, что есть, что не есть. На ваш взгляд, не слишком ли много внимания именно к диетической составляющей поста?
Вы знаете, ну, пост, конечно, надо содержать, в том, именно вот тот пост, о котором мы сейчас говорим, да, в гастрономическом смысле этого слова, нужно. И всякие разговоры о том, что это не важно, что это несущественно, это такие разговоры не лукавы. Но при этом нужно обращать внимание на состояние здоровья человека. С самых древних времен от поста освобождаются, скажем, больные, престарелые, беременные и кормящие женщины. Целый ряд других людей, скажем, воины на воинской службе. Для больных делается послабление в какой-то в посте. Обычно, как правило, этот вопрос лучше всего решить со своим священником. Не просто с каким-то священником, которого вот так поймали за руку, который тебя знает, у которого ты исповедуешься, который представляет особо, ну, так сказать, твои условия жизни и все остальное. У нас нет устава о посте для мирян. У нас есть устав о посте для монашествующих. Он строгий, даже очень строгий. Его сегодня и в монастырях-то не во всех можно исполнить, да, потому что люди сегодня все-таки более немощные, чем много веков тому назад. Но всегда главный принцип один. Все равно должно быть место подвигу, должно быть место утеснению себя. Вот, например, один такой вот случай у меня была, одна такая прихожанка, которая, ну, не могла отказаться, скажем, по состоянию здоровья от каких-то видов пищи постом, да, но она тогда, вот мы с ней так говорили, она тогда отказывалась от того, что она любит, ну, скажем, от варенья. Вот она его могла есть банками, ну, это лакомство. Оно, кстати, постное варенье, ты ешь сколько хочешь, так хоть ведро. Но она, вот, скажем, вот весь пост его не ела. Если как-то с рассудительностью подходить вот к таким вещам, то даже при весьма некрепком здоровье, при необходимости, скажем, вкушать какую-то непостную пищу, все равно есть место подвигу. И человек вполне может найти что-то такое, что помогает ему утеснить себя в чем-то, принести какую-то очень маленькую, ну, жертву. Прежде всего, это жертва для нас самих. Это то, что нам необходимо. Это то, от чего мы отказываемся ради Бога. И вот это, казалось бы, какая-то мелочь, которая на самом деле, может быть, не играет какого-то существенного значения, она очень важна для нас, потому что, повторюсь, это та жертва, которую мы Богу приносим.
Владыка, а почему человек слабее стал? Почему так сложно стало соблюдать пост?
Вы знаете, нет, слабее человек, наверное, не... Ну, сейчас мы не будем с вами говорить об экологии, о всяких, да, проблемах медицинского характера, это долгий разговор, но они есть, и мы это все понимаем. Но, а, наверное, еще очень большая проблема в современной цивилизационной такой установке на гедонизм, вот то, о чем мы начали говорить, на преимущественное удовлетворение своих пожеланий. Человек не привык себе отказывать, как правило. Не привык, и ему, его не воспитывают даже вот в таком духе, что нужно от чего-то отказаться. Наоборот, его воспитывают, отрывайся, наслаждайся. Это господствующее сегодня умонастроение, и оно, конечно, очень противоречит самой идее жертвенности. А жертвенность, она вот начинается с маленького.
Владыка, Великий пост предваряет прощенное воскресенье. Расскажите об этом дне.
Да, это то, чем заканчивается Масленица, начинается Великий пост. Это очень древний и трогательный обычай, который пришел к нам из палестинских монастырей, из древности. Обычай этот связан с тем, что когда-то монахи на время Великого поста уходили в пустыню, в страшную иудейскую пустыню, которую проводили все дни Четыридесятницы, питаясь, ну, в буквальном смысле, подножным кормом или каким-то очень небольшим количеством пищи, взятым с собой из монастыря, проводили все это время в подвиге, в молитве, в посте. И поскольку пустыня, она и сегодня опасна, сегодня человек может в ней заблудиться, и тогда она была еще более опаснее, тогда там еще встречались всякие дикие звери, которых уже сегодня нет в наши дни. Часто случалось так, что кто-то из братьев просто не приходил обратно, потому что они оставались там и погибали каким-то образом. И они знали о том, что они идут почти на верную смерть. И вот для того, чтобы само время поста проходило более многоплодно, вечером, накануне поста, последнее вот воскресенье перед ним, вся братья собиралась в соборном храме и спрашивала друг у друга прощения, пели пасхальные песнопения, кроме «Христос воскресе», и с пением этих пасхальных песнопений расходились потом по пустыне, не зная, соберутся ли они на Пасху все вместе в том же составе, в каком они разошлись. И этот обычай постепенно стал и обычаем мирским. Действительно, это очень важный чин, потому что мы говорим о подвиге поста, мы говорим о молитве, о покаянии, но все это невозможно, если мы не простим друг другу согрешения наши. Как сказано в Евангелии, если ты пришел к жертвеннику и принес дар свой, знаешь, что вот есть что-то на брата твоего, то отложи дар, поди прежде, перемирись со своим братом, потом уже принеси дар Богу. Вот это буквально исполнение этой евангельской заповеди о том, что этот дар Богу, который мы намереваемся принести во время Великого Поста, необходимо предварить тем, чтобы простить всех и испросить у всех прощения. И тогда только наша молитва и наши труды постные будут угодны Богу. Обычай сегодня соблюдается, и в наши храмы мы придем в воскресный вечер для того, чтобы попросить у всех прощения. Хоть мы и не расходимся по пустыне, но мы тоже не знаем, кто из нас доживет до Пасхи, кто из нас, встретимся ли мы в день Христового воскресения все вместе опять в наших храмах, или кого-то уже с нами не будет. Это очень важный обычай, очень важно, чтобы он не был только однажды в году исполняем нами. Потому что в Евангелии сказано: «Солнце да не зайдет во гневе вашем». То есть каждый день до захода солнца, если мы на кого-то разгневались, кого-то обидели, или на кого-то обиделись, нам нужно обязательно примириться с этим человеком. Потому что мы не знаем, встанем ли мы завтра утром с нашей постели, будем ли мы жить дальше. И это очень важная часть нашего христианского подвига, нашей христианской жизни – это быть в мире со всеми, с кем только можно.
Владыка, в завершение нашей беседы, что вы посоветуете тем, кто постится впервые?
Ну, во-первых, я хотел бы их поздравить с этим, потому что это, если действительно этот пост будет не просто диетой, а именно постом в христианском смысле этого слова, то я просто радуюсь за тех людей, которые вступают вот в этот удивительный, глубокий мир православного богослужения, православной жизни. Я бы советовал почитать и о посте, и о постовом богослужении, о тех праздниках, и о тех службах, которые совершаются Великим постом, обязательно постараться на них побывать и с полным сердцем радостно встретить светлое Христово воскресение, Пасху.
Благодарю вас, Владыка. Божьей помощи вам и ангела-хранителя.
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы слышали в книге «Бытия» о гибели мира от потопа. Но черная туча, заливающая землю водой, начинает постепенно светлеть. Ибо хотя страшен гнев Божий, но не навсегда прогневается Господь наш, не же вовек враждует. И мы видим, как является обновленный лик земли по мере того, как убывают воды». В книге Бытия сказано, что Бог вспомнил о Ное и о всех зверях, и о всех скотах, бывших с ним в ковчеге. И навел Бог ветер на землю, и воды остановились. Бог вспомнил. Это сказано о действии благодати Божией по образу нашего восприятия. Ибо ни одно создание никогда не бывает забыто у Бога. Сам Христос говорит об этом: не пять ли малых птиц продаются за 2 осария, и ни одна из них не бывает забыта у Бога. Тем более не может быть забыт никогда никто из людей. Память Божия – это вечная память, о которой Церковь провозглашает, молясь за усопших. Память Божия, оное – это возвращение Божия милосердия к роду человеческому, которому Господь не хочет погибнуть. Мы не можем представить, через какие испытания прошел Ной, находясь в ковчеге. Хотя он и обрел благодать в очах Господа, но прошло много времени, и, может быть, ему стало казаться, что он навсегда оставлен в ковчеге, потому что мы не находим в Писании упоминания, что Бог продолжал говорить с ним, или что сказал ему, в течение какого времени он будет заключен в нем и когда выйдет из него. Самые достойные люди начинают иногда считать себя забытыми Богом, в особенности, когда скорби у них тяжелые и продолжительные. И не забудем, что Ной, как учит нас Святая Церковь, прообраз самого Христа, которому дано было пережить величайшую богооставленность в приобщении нам до конца нашего ради спасения. И, может быть, Ной среди нескончаемого шума вод взывал ко Господу, «Доколе, Господи, забудешь имя до конца, и не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю». Вы скажете, что это молитвы святого царя Давида, но они ведь берут начало из самой изначальной глубины. Несомненно одно, что и среди развершихся бездн Ной совершал свое плавание в уповании на Господа, до конца вверяя себя Ему. Он знал, что и ветры Ему повинуются, что Он говорит водам: «Придите», и они приходят, и говорит им: «Уйдите», и они уходят. И вот теперь Господь посылает иссушающий ветер, подобно тому, как Он пошлет перед Израилем на море Черном, чтобы воды расступились для Его исхода. Тот, кто посылает скорби, силен и дать от них избавление. Оно приходит, как правило, постепенно, подобно тому, как приходит рассвет. Хотя Бог может дать его в одно мгновение. Он постепенно дает избавление, чтобы мы ценили каждый Божий день как дар, как возможность принять нам участие, пусть самое малое, и оно драгоценно, в том, что совершает для нас Господь. И чтобы мы никогда при этом не теряли надежды, что наступит день Господень, как полнота победы Божией, которая нам принадлежит. И мы видим, как Ной выпускает через окно ковчега ворона и голубя, чтобы удостовериться, что потоп прекратился. Он не мог предвидеть наступление потопа. Ему дано было знать об этом по откровению Божию. Но он должен был употребить обыкновенные средства, чтобы увидеть, сошла ли вода с лица земли. Это образ всей нашей духовной жизни. И благодать Божия, и наше участие, причем самое будничное, простое, прозаичное, мы не можем все время ждать от Бога откровений и чудес. Мудрость и трезвенность духовной жизни заключается в том, чтобы мы не пренебрегали нашими естественными дарованиями, прежде всего совестью и разумом. Однако и совесть, и разум раскрываются в полноте только тогда, когда они устремляются к благодати Божией. Остановимся более подробно на этой тайне и увидим, как все в Писании исполнено глубочайшего смысла. Выпущенный Ноем ворон сказано, отлетал и прилетал. Покружив в окрестностях, садился на ковчег, и это мало удовлетворяло Ноя. Ной выпустил голубя, и он в первый раз возвратился ни с чем, а во второй со свежим масличным листом в клюве, сорванным с первых деревьев, появившихся над водой. В книге «Бытия» сказано, что во второй раз Ной выпустил голубя через 7 дней после первого раза, и в третий раз еще через 7 дней. И, вероятно, в первый раз он выпустил его через 7 дней после того, как вылетел ворон. Святые отцы говорят, что это свидетельствует о почитании Ноем в ковчеге дня, посвященного Господу, и о вере его в наступление Дня Господня. День Господень, мы знаем, в Священном Писании, это день страшного суда и день всеобщего воскресения. И каждый воскресный день называется в Священном Писании Днем Господним. Голубь – образ благодатной души, которая, не находя места покоя для ног своих, ни мира, ни удовлетворения ни в чем, что есть в мире, возвращается ко Христу и к Церкви Его, как к своему ковчегу. Ворон, говорят святые отцы, образ жизни по плоти, тех, кто сообразуется с миром сим и питается только земною пищей. Это тоже необходимо, но это не может удовлетворить человека Божия. И подобно тому, как Ной простер руку свою и взял голубя к себе в ковчег, так Христос бережно хранит и принимает с любовью тех, кто летит к Нему, ища небесного покоя. Масличную ветвь, символ мира, приносит не ворон, хищная птица, но кроткий и смиренный голубь. Голубиная кротость, говорят святые отцы, возводит душу к небесному покою и к истинной радости. И мы понимаем, радость Ноя, как будто Ной, подобно Аврааму, увидел день Христов и возрадовался, учась у того, кто кроток и смирен сердцем. Мы можем встретить у святых отцов и другое толкование. Закон был послан вначале подобно ворону, но он не принес вести о спасении. Бог посылает благую весть, как голубя, в виде которого Дух Святой сходит на водах иорданских. И все любящие Бога принимают Христово Евангелие как масличную ветвь, возвещающую о прекращении навеки потопа, исполняются надеждою о близящейся для рода человеческого победе над смертью. Чудо в том, что эта масличная ветвь и утонувших во время потопа может спасти. Апостол Петр говорит, что Христос, сойдя в ад, находящимся в темнице, проповедовал некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, в дни Ноя, во время строения ковчега. «Ибо для того и мертвым было благовествуемо», добавляет святой апостол Петр, «чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом». Святой Иустин Мученик говорит в связи с этим, что Господь, святой Бог Израилев, вспомнил о своих умерших. Снова мы слышим об этой вечной памяти. Вспомнил о своих умерших, чтобы возвестить им благую весть о спасении. Церковь верует, что все, кто приняли эту весть, получили спасение. Все из тех, кто погибли, нераскаянные во время потопа. Не может быть спасения без покаяния. Но как могут покаяться те, кто никогда не встретились с любовью и святостью Божией? Кто, как разбойник благоразумный, никогда не имел возможности быть рядом со Христом? если нет другого имени, которым бы надлежало человеком спастись, что сказать о тех, кто никогда не слышали этого имени? Ной проповедовал им о правде и о суде. И вот теперь они в аду предстоят перед Богом, предлагающим им масличную ветвь. Ни один человек, когда-либо живший на земле, не будет лишен возможности увидеть Христа и предложения Ему Божие спасение. Нет такого места в аде, которого бы не достигала благодать Божия. Отвергающий ее уподобится бесам, а встретивший однажды Христа на земле, неужели он сможет после этого не идти за Господом крестным путем любви, милосердия и покаяния? Аминь.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!